Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 27 февраля – это Всемирный день неправительственных организаций или Всемирный день НПО. Иногда праздник именуется и как Всемирный день НКО – некоммерческих организаций. В частности, в России принята именно такая аббревиатура. 27 февраля 1950 года Организация Объединенных Наций установила понятие «международная неправительственная организация» в своей резолюции. Это означает признание роли гражданского общества в решении важных для человечества задач. А идея учредить такой праздник прозвучала уже в 2010 году на форуме НПО стран Балтийского моря, который проходил в Вильнюсе, и спустя два года Всемирный день неправительственных организаций получил уже официальный статус, был юридически закреплен, в том числе Организация Объединенных Наций. На данный момент в мире зарегистрированы порядка 10 миллионов неправительственных, некоммерческих организаций. В России, по данным Министерства юстиции, более 200 тысяч НКО, при этом 75, без тысяч, имеют статус иностранного агента. Неправительственные и некоммерческие организации занимаются самыми разными проблемами, от построения гражданского общества и защиты прав человека до восстановления памятников культуры и экологического мониторинга. НКО и НПО, их функциям, целям, задачам, взаимодействию с государством, друг с другом. Наш сегодняшний эфир посвящен. Попробуем как можно обстоятельнее и в то же время доходчивее объяснить, что же происходит вот в этом мире. В этом нам поможет доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики Сергей Давыдов. Сергей Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Геннадьевич, вот в начале, насколько важно разграничивать НПО или НКО, или это просто вот вопрос формулировок?
Вы знаете, очень важно точно сформулировать, собственно говоря, предмет нашего сегодняшнего разговора. Ну, вы, собственно, это сделали, потому что мир некоммерческих организаций, если мы смотрим с этой стороны на вопрос, он очень широкий. И если мы откроем, например, закон о некоммерческих организациях, который в нашей стране регулирует эту деятельность, принятый в 96-м году, естественно, там были изменения, но согласно этому закону есть очень много форм, огромное количество типов вот этих самых некоммерческих организаций, которые попадают под его деятельность. Это и различные фонды, и автономные некоммерческие организации, образовательные учреждения и какие-нибудь садовые или жилищные кооперативы и так далее и тому подобное. То есть это очень и очень большой мир. Но, естественно, особую роль в этой деятельности активное участие принимает государство, потому что у государства тоже есть некоммерческие виды деятельности, довольно большое количество. Вот. Но, естественно, есть сегменты, очень важный сегмент неправительственных организаций, которые вот входят в этот большой мир.
Если подразделять по сферам, хотя бы по самым важным, основным, в которых больше всего представлено некоммерческих организаций, это какие сферы?
Ну, это социальная сфера, благотворительность, образовательная сфера, культурная сфера, организационные, менеджериальные задачи, которые решают эти организации. Вот, наверное, в этой области.
Угу. Социальная сфера — это помощь различным слоям населения, людям, оказавшимся в различных жизненных ситуациях, либо же пострадавших, опять же, возможно, даже от каких-то стихийных бедствий, ну, то есть по обстоятельствам абсолютно от них не зависящих. Это об этом речь, да?
В том числе.
Угу. Но если вот так вот подводить под один знаменатель все некоммерческие организации, то для чего-то они создаются? Есть какая-то вот единая основная цель любой НКО? Защищать чьи-то интересы?
Ну, безусловно. Эти организации, они создаются для того, чтобы решать какие-то задачи. Какие это могут быть задачи, устанавливает, соответственно, учредитель или учредители этой организации. Задачи могут быть совершенно разные. Они формируются на вот, стыке интересов этих групп людей. Соответственно, если возникают вот эти взаимные интересы, взаимная какая-то цель, то вокруг нее может быть создана та или иная форма некоммерческой организации.
Угу. Некоммерческая организация – это всегда про некую группу лиц, или это вполне может быть себе отдельный человек? Это обязательно должны быть физические лица учредителями?
Это могут быть совершенно разные тоже ситуации. То есть по закону прописано, что каждая форма некоммерческой организации, она имеет свои критерии, свои требования по там, составу, по количеству учредителей. В некоторых случаях это может быть один учредитель, как физическое, так и юридическое лицо. Например, какой-то бизнесмен, который хочет учредить, там, я не знаю, благотворительный фонд имени себя. Да? Конечно, он может это сделать. Вот. А бывают формы, где необходимо не менее двух учредителей.
Но при этом, судя по примеру с бизнесменом, мы можем сделать вывод, что эта деятельность, она может быть вполне параллельной. Скорее всего, так и осуществляется, потому что никакой выгоды финансовой она не несет участия в некоммерческих организациях.
Абсолютно. В том-то и дело, что человек в данном случае разделяет свою работу, связанную с коммерческой деятельностью, с получением прибыли, и некоторые задачи или там, совокупностью задач социального плана, которые он хочет решать. То есть не все про деньги. Да? Человек много заработал, и он понимает, что его социальный вклад этим не ограничивается. Он хочет делать что-то еще. И вот он берет на себя такие задачи. Вот, и некоммерческая организация в этом смысле инструмент, который эти задачи решает. А дальше он ее финансирует или привлекает какие-то другие средства для решения этих задач. Вот. Но в любом случае это четко обозначенная цель, которая отлична от цели его бизнеса.
Угу. А кто должен четко очерчивать границы, вот в рамках которых, причем границы в самом широком смысле слова, ну, возьмем даже вот территориально, географически, на которые будет распространяться действие той или иной НКО? То есть, допустим, мы с вами решили учредить и провозгласить целью там, защиту обездоленных. И вот мы можем защищать, я не знаю, людей там, по всему миру или на конкретном континенте? Или так как нас двое, и мы там, в России, в Москве, максимум мы можем очертить, там, я не знаю, ближайший субъект Российской Федерации?
Ну, это нам с вами надо договориться, какую территорию и какой масштаб мы потянем. В принципе, бывают организации международные, как мы знаем, которые действуют по всему миру. Есть организации сугубо локальные, которые преследуют задачи, вот, что называется, на конкретной территории. Вот, есть, например, целая группа организаций, которые связаны с поддержкой защиты интересов малых народов. Вот. Так что это зависит от, действительно от цели, и это отражается в учредительных документах.
Угу. Если деятельность некоммерческой организации экстерриториальна, нужно ли согласовывать ее с какими-то международными органами, ставить в известность те страны, на территории которых эта организация планирует действовать?
Ну, естественно, организации, которые работают по всему миру, они должны входить в определенное взаимодействие с государственными органами тех стран, на территории которых они работают, и должны соответствующие выполнять требования к организациям такого рода. В частности, в нашей стране тоже действует множество международных и зарубежных организаций. Соответственно, к ним есть законодательные требования определенные, которые эти организации выполняют.
На какие средства осуществляют свою деятельность некоммерческие организации? Ну и в частности, в России.
Слушайте, источники средств могут быть самые разнообразные. Это могут быть какие-то частные пожертвования, это могут быть государственные средства в том числе, это могут быть средства, которые получены в том числе и от коммерческой деятельности. То есть источники финансирования очень разнообразны. Угу.
Но это все средства, которые даются НКО безвозмездно?
Не обязательно. Есть определенные задачи, то есть они даются на решение, достижение определенных задач. Это не... есть гранты, которые выдаются, наверное... всегда, когда даются средства, они даются на каких-то условиях, безусловно. Не бывает такого, что вот вы деньги получили и тратьте их так, как хотите.
Но основной концепт, вот насколько я понимаю, некоммерческих организаций, неправительственных организаций, это добровольные пожертвования абсолютно от любых частных лиц.
Может быть, в том числе. Я бы не ограничивал это как бы таким образом. Да, есть организации, которые работают на пожертвования, но есть организации, которые финансируются вполне себе институционально. Есть организации, которые специально учреждаются, так сказать, определенным кругом лиц, которые финансируют эту организацию для решения, так сказать, определенной задачи. Это могут быть вполне, так сказать, закрытые клубы субъектов, которые это финансируют. То есть, в принципе, это разные истории. Это не ограничивается частными пожертвованиями отнюдь. Да, и таким вот краудфандингом. Это один из инструментов.
Угу. А это прописывается, интересно, в уставе? Вот что мы конкретно берем из этих источников, а вот из этих не берем, там, на гранты не рассчитываем. Или некоммерческие организации, они заинтересованы, наоборот, в максимальном привлечении финансов и вне зависимости от источника?
Слушайте, по-разному, конечно, они строят свою работу. Здесь нельзя сказать, что есть какое-то строгое правило. Uh-huh.
То есть это индивидуальный подход учредителей там, и прочих членов организации, имеющих право принимать решения. Да. Хорошо. Но может ли вот такая организация, хоть она и называется, да, некоммерческая, каким-то образом сама зарабатывать, или хотя бы часть своих расходов компенсировать? Может ли она заниматься бизнесом?
Эти организации, естественно, могут зарабатывать деньги. Но здесь есть определенные ограничения. Ограничения связаны с тем, что эти организации могут только вести коммерческую деятельность, которая связана с их основной уставной задачей. Да? То есть у них поставлена определенная цель, и в рамках достижения этой цели они могут оказывать услуги там определенные и тратить деньги на, соответственно, достижение этих целей. То есть в этом смысле они отличаются от таких вот классических бизнес-структур.
Угу. Мы можем какой-то очевидный пример привести подобные организации, хотя бы примерно обозначить направление, вот на чем можно зарабатывать условно там в социальной сфере?
Очень много можно привести примеров, в области образования можно зарабатывать на образовательных услугах, в области культуры и искусства можно зарабатывать, на выставках, концертах и так далее, в области научной можно зарабатывать на исследованиях, и многие организации это делают, но при этом... Если ты зарабатываешь, на образовании или на науке, ты вряд ли будешь, торговать какими-то товарами.
Угу. А в таком случае деятельность некоммерческих организаций, она налогами облагается?
Конечно, безусловно. Там есть определенные специальные налоговые режимы для этих организаций, но, естественно, эти организации тоже платят налоги.
То есть даже если организация получает из деньги от жертвователей, да, от частных лиц, они какой-то процент отдают государству, где они зарегистрированы, в котором...
Там
они...
есть, да, там есть определенные, естественно, налоговые льготы и специальные режимы, как я сказал, но, естественно, они тоже платят налоги. Uh-huh. Они зарегистрированы в налоговых органах.
Давайте тогда подробнее поговорим о том, как государство взаимодействует с НКО. Вы уже сказали, что государство может выступать в качестве вот такого жертвователя там, или грантодателя. Вот. А государству вообще насколько интересно взаимодействие с некоммерческими организациями? Что от этого получает государство?
Ну, как я уже сказал, прежде всего государство – это большой игрок на этом поле, то есть у государства тоже много некоммерческих задач, которые решают некоммерческие организации, учрежденные государством. А что касается непосредственно взаимодействия с негосударственным сектором, да, вот если мы говорим об этом сегменте, то, безусловно, государство, скажем так, заинтересовано в этом взаимодействии, потому что государство в том числе тоже решает многие социальные задачи, многие задачи в сфере там, культуры, искусства, управления социального и так далее и тому подобное. То есть интересы пересекаются, и в этом смысле государство, естественно, заинтересовано в диалоге с гражданским обществом, которое представляет эти самые НКО. И этот диалог ну, необходим для нормального общественного развития. Без него никуда.
Угу. Но в первую очередь, получается, здесь речь идет о диалоге государства и гражданского общества. Потому что по другим функциям, как мне кажется, государство могло бы обходиться и без НКО, НПО, и напрямую через какие-то федеральные службы, агентства, ведомства это взаимодействие осуществлять?
Ну, в принципе, да. В принципе, есть и другие возможности, и другие каналы, но это один из, и он важный, существенный, безусловно.
Угу. В каком случае государство может быть... невыгодно, да, присутствие той или иной НКО или НПО, ну, буквально вот у себя под боком. Если, условно, она, например, учреждена не в этой стране, да, и работает там по принципам и по принятым нормам, условно, какой-то третьей страны, да, и это идет вразрез, условно, с правилами, ну, так я обобщу, да, установленными здесь.
Ну, как я тоже уже обозначил, любое учреждение, любая международная организация, которая работает на территории страны, она обязана уважать законы данной страны и соответствовать требованиям, которые предъявляются. В этом смысле регуляторные механизмы, они понятны, они существуют. А другое дело, что государство имеет какие-то свои интересы в области, так сказать, социального развития и так далее, свою позицию. Она может не совпадать с позицией некоторых организаций, как учрежденных за рубежом, так и учрежденных внутри страны. И в этом смысле могут быть ситуации конфликтные, их не так мало, мы их, в общем-то, наблюдаем. Вот, я бы не выделял здесь отдельно проблему взаимодействия зарубежного, хотя она выделяется и в медиа, так сказать, активно обсуждается, и это такой острый политический вопрос взаимодействия именно с, так сказать, международным сообществом сейчас, но, на мой взгляд, международное взаимодействие, оно в любом случае развивается. Мне не хочется говорить здесь слово глобализация, потому что на него реагируют по-разному. Но развитие международных институтов и международного взаимодействия, оно, безусловно, так сказать, происходит. Это, что называется, общий тренд. И зарубежный опыт, зарубежное, так сказать, развитие по многим вопросам, да, они ценны и важны. Поэтому здесь нужно разграничивать действительно те организации, те структуры, которые для нас могут быть полезны, важны, интересны, их, в общем-то, немало, вот, и деятельность, которая может быть опасной и принести вред.
Сергей Геннадьевич, я попрошу вас наушники надеть, потому что к нашей беседе сейчас присоединится менеджер гуманитарных проектов организации «Врачи без границ» Татьяна Котова по телефону. Татьяна, приветствуем вас.
Здравствуйте, приветствую вас тоже.
Здравствуйте, Татьяна. Вот мы с доцентом факультета социальных наук Высшей школы экономики Сергеем Давыдовым уже обсудили вот этот аспект, как некоммерческие, неправительственные организации действуют экстерриториально, то есть масштабируются и вырастают в международные. «Врачи без границ», даже судя по названию, да, это организация без определенной привязки, то есть вы действуете во всех точках мира. Вот расскажите о юридической части. Ну, допустим, вот произошла где-то беда и, я не знаю, там стихийное бедствие или эпидемия, и «Врачи без границ» хотели бы помочь. А какие предпринимают шаги организация? Нужно выйти обязательно на власти этой конкретной страны, региона? Как действуете?
Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что в случае гуманитарных организаций по определению в статусе международных гуманитарных организаций, таких как «Врачи без границ», все немножко проще с работой в пределах других государств, потому что мы по определению, то есть это наш мандат. И я соглашусь с Сергеем Геннадьевичем, я слушала вашу беседу, что какова бы ни была ситуация, какова бы ни была степень вот этой экстренности, нужды в помощи, ну, очень единичные примеры можно привести, где даже очень большие гуманитарные организации работают, скажем так, без согласования с государственными органами власти и в любом случае всегда, ну, опять же, за очень редкими исключениями эти случаи отдельно нужно обсуждать, когда они действуют, скажем так, не совсем в рамках действующего законодательства той или иной страны. И это просто невозможно, понимаете, каким бы ни был статус организации, деятельность этой организации на территории государства, где она работает, где она помогает людям и делает очень важную какую-то, оказывает какую-то очень важную помощь, практически невозможно, если эта организация не соблюдает законы этого государства. Вот. Что касается того, как происходит, как мы внедряемся, отправляемся в ту или иную страну, это, в общем, бывает по-разному. Иногда нас приглашают, это бывает. Иногда мы предлагаем свои услуги. Ну и, собственно говоря, гуманитарный мандат, который у нас есть, он обязывает даже нас предложить и даже убедить иногда правительство той или иной страны, даже если правительство считает, что наша деятельность не нужна, убедить, что мы чувствуем запрос, видим, слышим этот запрос от людей, и что мы нам надо быть там.
Угу. На какие средства осуществляет свою деятельность организация «Врачи без границ»? Это добровольные пожертвования?
Да, у «Врачи без границ» здесь, опять же, все немножко проще, наверное, чем у многих других больших организаций. Мы очень ценим свою независимость и нейтральность, и поэтому очень разборчивы в том смысле, от кого мы принимаем денежные пожертвования, от кого не принимаем. Мы 96% на сегодняшний день процентов всех наших средств поступают от людей, просто от частных жертвователей. Это могут быть люди побогаче или люди совсем не богатые. Например, семьи, родственники, друзья сотрудников «Врачей без границ» – это, как правило, самые верные жертвователи. То есть они ежемесячно или ежегодно, или как-то там спонтанно, может быть, оказывают помощь. нашей организации ничего не требуя взамен, скажем так. То есть эти средства, как правило, не привязаны к какой-то стране или к какому-то конфликту, или вот к этой конкретной инициативе или проекту. Просто люди верят, доверяют организации и вкладывают в общую копилку, что позволяет нам, на самом деле, жить и выполнять наши довольно большие амбициозные программы в разных странах мира, 70 стран мира сейчас. Мы, как правило, не принимаем деньги вообще от, то, что, ну, от фондов, связанных с какими-то государствами. Именно потому, что мы хотим оставаться независимыми, и это очень важно тоже с нашей стороны, говорить это людям, которым мы полагаем, что деньги, которые мы тратим в их странах, они не, скажем так, не отмечены, не несут никакой политической повестки дня, и просто помощь от людей людям.
Татьяна, спасибо большое вам за комментарии. Татьяна Котова, менеджер гуманитарных проектов организации «Врачи без границ», была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Напомню, что у нас сегодня в гостях доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики Сергей Давыдов. Мы говорим об НКО, НПО. Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее продолжим диалог.
По душам.